Глава 30. Расплата. Контрлот горел. Яростное пламя с одинаковой жадностью пожирало роскошные особняки аристократов и скромные дома простых жителей. Все, кто не успел убежать, укрылись в замке принцесс, единственном строении, защищенном несокрушимым силовым куполом. Искорка и череп стояли на широком балконе и молча глядели на разбушевавшуюся стихию. «От нашего дома уже ничего не осталось», — сказал наконец Матвей, бронекостюм которого был обильно покрыт сажей и засохшей кровью.
«Как хорошо, что я догадалась перевести библиотеку в убежище», — ответила единорожка.
«Хм, кто о чем, о вшивой обане? Ты как хочешь, но я уже успел привыкнуть к своей берлоге. Обидно начинать все сначала.
Прекрати. Главное, что мы живы, остальное пустяки».
Искорка осеклась и опустила голову. Череп искоса посмотрел на нее и нахмурился. «Уверен, с ними все в порядке», — быстро сказал он. «Не стоит вешать нос раньше времени».
Его подруга ничего не ответила, лишь резко взмахнула хвостом. Сейчас ей было не до дискуссий. Город атаковали 4 часа назад. Несколько диверсионных отрядов московитов, обойдя немногочисленные патрули, вплотную подошли к столице. Одновременно с этим группы вооруженных до зубов предателей, людей и пони, ударили в тыл гарнизону, обеспечив диверсантам доступ в город. Вспыхнувший мятеж оказался полной неожиданностью для правительства, что позволило врагам беспрепятственно захватить несколько важных зданий и подойти почти к самому замку. К счастью, большая часть мирных жителей на тот момент была уже эвакуирована, благодаря чему число жертв удалось свести к минимуму. Как только стало известно о стрельбе на улице, Череп, исполняющий на время отсутствия Дэш обязанности главкома республики, развил бурную деятельность. Он решительно пресек панику и, собрав имеющиеся в его распоряжении немногочисленные армейские части и отряды полиции, блокировал захваченные районы, остановив дальнейшее продвижение бунтовщиков. Затем началась зачистка захваченных зданий. Пегасы, грифоны и чинджелинги проникали через крыши, уничтожая огневые точки на верхних этажах, после чего внутрь врывались пешие бойцы. Тактика оказалась чрезвычайно эффективной, дома освобождались один за другим. Сам Матвей вместе с отрядом пони-спецназа взял на себя работу по зачистке здания оперного театра, куда захватчики согнали почти сотню заложников, в основном раненых бойцов из находящегося неподалеку госпиталя. Штурм начался без подготовки, Череп сознательно пошел на риск, отлично понимая, что если дать мятежникам время, они успеют организовать прочную оборону. Его расчет оправдался. Занятые размещением заложников и осмотром помещения враги не успели достаточно укрепиться и после короткого боя были вынуждены сложить оружие. Спустя 3 часа сопротивление оказалось сломлено и бунтовщики начали в беспорядке отступать, поджигая за собой все, что могло гореть. Важнейшую роль в разгроме сыграли чинджелинги и 3 находящихся в контрлоте двойника. Бесстрашные и неутомимые роботы, не отягощенные моральными запретами, внушали врагам смертельный ужас, что помогало в некоторых случаях вообще обойтись без кровопролития. Убедившись в провале плана по захвате столицы, московиты обрушили на город десятки крылатых ракет. Не имея возможности справиться с разгоревшимся пламенем, охватившим большую часть зданий, защитники отступили под купол, предоставив контрлот собственной участи.
«Вам не кажется, что в зрелище гигантского пожара есть нечто завораживающее?» — поинтересовалась незаметно подошедшая принцесса Луна. «Трудно оставаться равнодушным, глядя на это буйство красок». «Лучше скажи, как в дела в Панивилле», — мрачно поинтересовалась Искорка.
«Все в полном порядке. Идея Эй-Джей послать туда меткоискателей в качестве чрезвычайных комиссаров оказалась просто гениальной. Я даже представить не мог, как быстро Эпплблум сможет навести порядок».
«Серьезно?»
«Ага. Ей удалось накрыть штаб мятежников, прежде чем те успели выступить».
«Когда же подошли московиты, их встретили плотным огнем, затем окружили и уничтожили. Без жертв среди мирных жителей, к сожалению, не обошлось. Бегущие из города разрозненные группы успели вслазь пострелять и сжечь несколько домов».
«Скажи мне кто-нибудь еще несколько дней назад, что среди понеж найдется столько предателей?» — вздохнула Искорка. «Я бы рассмеялась тому фантазеру в лицо».
«Все не так страшно, как кажется», — мягко ответил Майк. «Допросы пленных показали, что большинство четвероногих мятежников на самом деле специально обученные диверсанты, которых начали внедрять в наши ряды сразу после начала операции «Родина». В отличие от СРР, где Панифоп Назаров запретил эквестрисам служить в армии, московиты оказались более толерантны. Эти горе-вояки в один голос утверждают, что являются бойцами спецподразделения «Черная Луна», состоящего исключительно из пони. Беднягам с детства активно промывали мозги, делая из них этаких янычаров, преданных цепных псов, не способных думать самостоятельно.
Но зачем вообще понадобилось сделать из пони солдат? Неужели Владимир уже тогда предвидел возможную войну с Эквестрией?
Нет, конечно. Их готовили на случай войны с Союзом Российских Республик для проведения диверсионных и террористических операций.
Даже так?
«Жаль, что мы не знали об этом раньше», — покачал головой Матвей.
«Кто занимается допросами?» — — быстро спросила Искорка. «Флаттершай, конечно». Рыдает, но допрашивает.
«Бедняжка, как я ее понимаю?»
Единорожка вздохнула и отвернулась.
«А как с поисками аэромобиля?» — поинтересовался Череп.
«Мне удалось установить примерный район падения машины. К сожалению, там очень пересеченная местность. Много скал и валунов, что сильно затрудняет поиски.
Не представляю, как можно потерять в Эквестрии настолько совершенную машину?
Я уже говорил, что это не обычная катастрофа, а тщательно подготовленная диверсия. Злоумышленники не смогли вывести из строя не только рацию, но и аварийный маяк.
Негодяев арестовали?
Да, но что толку? Главный исполнитель скрылся, а его помощники — тупые шестерки».
«Не пойму одного», — медленно протянул единорожка. «Почему друзья не пытаются подать сигнал бедствия? Запалить костер или что-нибудь подобное сотворить? Неужели...»
Тут она запнулась и совсем другим тоном добавила.
«Потому что погибли».
Принцесса Луна отрицательно покачала головой.
«Не мы одни их ищем. Ребята это понимают, а потому прячутся. Меня беспокоит другое. Недалеко от предполагаемого места падения находится город Карнатаун, захваченный мятежниками. Если наши потеряшки решат идти туда, будет плохо».
«Вот, кстати, еще одно осиное гнездо, которое следует разореть как можно быстрее», — кровожадно буркнул Череп. «На это у нас пока нет сил. Мы столицу-то едва отстояли. В Сталинграде пока затишье, но, боюсь, это ненадолго».
«Сколько тебе еще нужно времени на подготовку оружия возмездия?»
«Около 2 суток, после чего мы можем наносить удар».
«Проклятие, как долго!»
«Излишняя торопливость в таком ответственном деле недопустима. Так что наберись терпения, герой».
Блестящая пилка закаленной стали, узкая, как жало змеи, старательно вгрызлась в железный кандальный браслет.
«Нас точно никто не услышит», — обеспокоенно поинтересовалась Твай.
«Все в порядке, расслабься. Эти бегемоты так усердно обмывали сделку, что перепились, как свиньи», — хмыкнул Иван.
«Их сейчас из пушки не разбудишь».
«Тогда все в порядке».
«Ух, малыш, ты даже не представляешь, как я рада тебя видеть».
«Догадываюсь. Правда, с тех пор, малыш, малость подрос, верно?»
«Верно. Но голос остался прежним».
«Потому мне пришлось играть в молчанку во время допроса».
«Рина Сольди, ну и имечко-то себе придумала. Язык можно сломать».
«Сказала первое, что пришло в голову». «Ну это пустяки, лучше расскажи, каким ветром тебя сюда занесло? И где Алена? С ней все в порядке?»
«Долгая история, ма».
«Ну, хотя бы в 2 словах».
«Конечно. Я уже забыл, какая это любопытная», — рассмеялся Иван. «Ладно, слушай».
Раздался легкий звон, и железное кольцо упало на солому.
«Одно долой, осталось еще 3. Короче, из Оленевки мы уехали в тот же год. Решили перебраться в Москву, тогда это было еще возможно. Столица интенсивно отстраивалась, и постоянно требовались рабочие руки. Поселились в семейном общежитии, получили комнату».
«Семейном? Вы поженились?»
«Что-то вроде того». «Пока в деревенском правлении шла передача дел, мы смогли утащить несколько незаполненных бланков с печатями и сами выписали себе документы. Я стал Иваном Спаркловым, 18 лет от роду, а Аленка, соответственно, моей законной супругой. Так что так было проще получить работу, и вопросов меньше задавали».
«Добавили по 2 года?»
«Ага. Да там особо никто не разбирался, сколько нам на самом деле лет. Главное, чтобы вкалывать могли».
«И что потом?»
«Потом? Ну, пользуясь льготами для сирот войны, я поступил в военную академию Святого Георгия Победоноса».
«Ты же всегда мечтал стать историком».
«Верно. Но для обучения в университете нужно было платить нехилые бабки. Тогда как в академию брали бесплатно, главное, чтобы читать умел и руки-ноги были на месте. Армии тогда позарез требовались офицеры».
«Понимаю».
Аленка 2 года отпахала на заводе, затем, когда поднакопили денег, пошла учиться в ветеринарный техникум.
«Какая умница». «Впрочем, ничего удивительного, малышка всегда любила животных.
И не только животных. Закончив учебу, она целых 6 лет отработала в государственном питомнике для жеребят. Ходила за ними, как курица за цыплятами. Воспитывала, тайком обучала грамоте. Но в конце концов не выдержала и ушла. Знаешь, как тяжело, когда твоих воспитанников отправляют на арабский аукцион, а ты ничем не можешь им помочь».
Твоя всхлипнула и поспешно отвернулась. С минуты не было слышно ничего, кроме размеренного звука пилы. Затем единорожка вновь взглянула на Ивана.
«Я ведь вас искала», — тихо сказала она. «Сразу как осела в коммуне Клаудсдейл, отправила в Оленевку несколько писем, но все зря».
«Верно. Мы специально не стали сообщать деревенским, куда уехали, мало ли что. Вдруг кто донесет. Когда я встал на ноги, то попытался отыскать тебя по своим каналам. Но после Сколково след окончательно потерялся. Со временем мы с Аленой решили, что ты пропала навсегда, и тут в новостях сообщают, что премьер-министр непризнанного государства Республика Эквестрия стала та самая Twilight Sparkle. Когда же стало известно о подготовке экспедиционного корпуса для захвата страны Пони, я сделал все возможное, чтобы получить туда назначение».
«Выходит, в нашей сегодняшней встрече нет ничего случайного, и я-то решила, что мне просто так повезло».
«Везение
«Всегда лишь результат тщательной подготовки, Кип», — с выражением процитировал Иван. «А не везение, следствие разболтанности и лени».
«Хм, чувствую, ты быстро найдешь общий язык со своей сводной сестренкой», — вздохнула единорожка. «Она тоже большая любительница Хайнлайна. Лучше скажи, какие твои дальнейшие планы? Передать мне в руки командование или...
Или...»
«Даже нарушив присягу?»
«Родине я не изменяю, что касается старого маразматика Владимира. Да ну его к лешему».
Иван отбросил в сторону последний браслет и принялся за деревянную колодку на шее единорожки.
«В любом случае, если бы не ты, ни меня, ни Алены, сейчас просто бы не было в живых».
«Действительно». «Ладно, прекращаю докучать тебе глупыми вопросами».
«Докучай сколько угодно, знала бы ты, как я соскучился по твоему голосу».
«Правда?» «Ну, сам напросился, тогда продолжаю допрос». «Не боишься, что как только станет известно о твоей измене, Алену арестуют?»
«Разумеется, боюсь. Вот почему сразу после того, как меня внесли в списки участников похода, она продала квартиру и вместе с детьми уехала из города. Есть одно укромное местечко на Селигере, где их никто не найдет».
«Тогда я спокойно. А то последнее время мы только тем и занимаемся, что вытаскиваем взятых заложники людей и поняж. И много у вас детей?»
«Много. Двое своих и четверо приемных».
«Ничего себе. Целый колхоз. Приемные из детского дома?»
«Нет, из питомника».
«Откуда?»
«Ну, я ведь тебе уже говорил, где она работала раньше. Сначала захотела помочь одной умненькой пегаске, затем выкупила близняшек землепони, потом почти год выхаживала полупарализованного единорожика, которого хотели отправить на бойню.
После чего ты сказал, хватит с меня этого зверинца, и ей пришлось уйти?» — рассмеялась Паняша.
«Ничего подобного. Просто там действительно стало невозможно работать. Ее хорошее отношение к жеребятам вызывало у начальства лютые приступы аллергии».
Прочное дерево захрустело, и твоя почувствовала себя свободной, как ветер.
«Вот и все. А теперь валим отсюда, пока охрана не проспалась».
«Мы уйдем вдвоем?»
«Нет, с ребятами. Не бойся. Я сам подбирал их для этого задания, а не отличные парни, не отягощенные вердоподданческими комплексами».
«Тогда пошли». Единорожка энергично вскочил на ноги. «У вас есть транспорт?»
«Два легких багги. Как раз все поместимся. Осталось только решить, куда ехать».
Твайлайт бросил на Ивана быстрый взгляд. Ему она доверяла как себе, и будь они вдвоем, Паняша сразу бы назвала адрес их следующей остановки. Но недавнее предательство сделало ее очень осторожной. А вдруг в отряде окажется крыса? Нет, лучше не рисковать. «Думаю, прямиком в контрлот. Путь не близкий, но за несколько часов управимся».
«Посмотри-ка туда», — негромко сказал человек в маскировочном костюме, опуская бинокль. «Ничего не замечаешь?»
«Ничего», — раздраженно ответил его спутник. «Старый сарай, заброшенный черт знает когда. Не понимаю, что ты в нем нашел?»
«Сарай старый, а дырка в стене новая. Видишь, как белеет на изломе древесина?»
«Хм, пожалуй, ты прав. Ну и глаз у тебя».
«Пошли, поглядим поближе».
Шесть, почти неразличимых в сумеречном свете теней, кинулись к покосившемуся амбару через поле, заваленное валунами и булыжниками всех размеров и форм. «Дьявол!» — выргулся опростоволосившийся боец. «Можно подумать, поняхи выращивали здесь не пшеницу, а камни».
«Ты не поверишь», — фыркнул его наблюдательный спутник. «Но чем-то в этом роде они тут и занимались». «Ага, вот и наша птичка».
Разведчики остановились, глядя на корму аэромобиля, выглядывающего из отверстия в стене. Командир поднял руку, и две пары бойцов скользнули по сторонам, занимая периметр. Сам он вместе с невысоким кривоногим крепышом, за спиной которого покачивался сегментный ус антенны, подошел к пролому и принялся внимательно рассматривать место катастрофы.
«Есть отпечатки ступней и копыт. Значит, уцелели как минимум двое. А это что?» «Кровь. Да еще так много. Пустой баллончик из-под жидкого бинта, ампулы. Похоже, кому-то из них крепко досталось. Раз так, то далеко они уйти не могли. Бабай!»
«Да, командира!» — ответил спутник.
Говорил он глухо, с сильным акцентом.
«Давай связь со штабом».
Бабай снял со спины зеленый ящик рации, щелкнул несколькими тумблерами, надел наушники и поднес к губам микрофон. Присев рядом на корточки, командир начал медленно диктовать донесения, делая длинные паузы между каждым предложением. Выслушав очередную фразу, радист проговаривал ее в микрофон на незнакомом языке резким гортанным голосом. Когда сообщение закончилось, он еще некоторое время слушал ответ, затем стянул наушники и сказал:
«Штаб, однако, приказывает еще раз все внимательно осмотреть, но далеко не отходить. Эти шайтаны нужны живыми. Скоро сюда прикатят еще наши, тогда и начнем прочесывать местность».
«Хорошо», — кивнул командир, вставая. «Шестером здесь действительно делать нечего. Среди скал можно целый полк укрыть, никто не заметит». «Я нашел их», — довольно возвестил Майк. «Вернее, не их самих, а место падения машины».
На экране вспыхнула крупномасштабная карта.
«Вот здесь, где красный кружок, видите?»
«Видим», — кивнул Череп.
«Что это за дыра?» «Заброшенная ферма камней семейства Рокланд. Аэромобиль врезался в стену сарая и оказался под крышей, вот почему не смог его засечь раньше. Это хорошая новость. Плохая заключается в том, что место падения обнаружили не мы, а вражеские разведчики. Я только что перехватил их передачу, где ребята хвастались достигнутым успехом».
«Неужели эти счастливчики настолько тупы, что не шифруют свои переговоры?»
«Ну, полагаю, у них просто нет современных систем, позволяющих кодировать сообщения в режиме реального времени. Потому они используют древний, как Гуана Мамонта, способ, дающий весьма качественный результат».
«Что за способ?» — поинтересовалась любопытная искорка.
«На приеме и передаче там сидят представители какой-то малой народности, которые общаются между собой на своем языке, неизвестный никому, кроме них. Если носителей языка всего несколько сотен, то найти переводчика практически нереально».
«Понимаю», — кивнула единорожка. «Но ты, судя по всему, его все-таки где-то разыскал.
Ну, зачем искать? Как ты думаешь, кто самый продвинутый в мире лингвист?»
«Конечно же ты, Майк», — не без иронии ответила искорка.
«Естественно. В моей базе данных содержится столько полезной для жизни информации, что...»
«Короче, ты смог перевести их болтовню?» — нетерпеливо бросил Череп.
«Разумеется, смог. В докладе говорится, что группа обнаружила разбитый аэромобиль, около которого полно отпечатков ступней и копыт.
Значит, ребята уцелели?»
«Верно. Вот только помимо отпечатков там все залито кровью. Похоже, кого-то из них сильно зацепило.
Раз так, мы должны действовать еще быстрее. Ты уже отправил спасателей?»
«Да. Но боюсь, что им придется столкнуться с серьезным сопротивлением».
Я отложил в сторону карабин и осторожно выглянул наружу.
«Да уж, положение хуже не придумаешь. На земле и в воздухе кипит бой. Похоже, за нас решили взяться всерьез. Одно хорошо. Убежище до сих пор не обнаружено. Я совершенно случайно наткнулся вчера на эту пещеру в склоне горы и перетащил туда Рейнбоу незадолго до начала заварухи. Место оказалось очень надежным, вход прикрывал острый каменный козырек, делая пещеру абсолютно невидимой с воздуха. Плохо было другое, Дэш окончательно потеряла способность самостоятельно передвигаться, а раз так, то в случае чего бежать отсюда мы не сможем. Придется принимать бой. У меня есть 29 патронов и граната. Немного, конечно, но у царя Леонида было и того меньше». Я вернулся назад и подошел к неподвижной пегаске, вот уже несколько часов лежавшей без сознания. Дело плохо. Счет идет на часы, а бой на поверхности и не думает прекращаться. Подожду еще полчаса, а потом вылезу и попробую найти своих. Опасно, конечно, но сидя в норе, Дэш не спасти. Аккуратно поправив шерстяное одеяло, взятое в заброшенном фермерском доме, я ласково погладил пегаску по влажной гриве и вернулся к выходу из пещеры. Ничего, время еще есть. Над равниной поднимались сполохи разрывов, в небе ревели моторы и гремели выстрелы, жарко горели постройки несчастной фермы. Я вытащил из сумки большой осколок зеркала, найденный в прихожей дома, и принялся стирать пыль с его блестящей поверхности. Солнца, конечно, нет, но света сумеречного дня все же должно хватить на то, чтобы подать сигнал, если поблизости появится кто-нибудь из союзников. Прошло минут 20. Я совсем уже было собрался идти на поиски помощи, как вдруг увидел Пегаса, летящего над самой землей. Он вынырнул из-за коричневого бока пузатой скалы метрах 100 от пещеры и неторопливо заскользил над россыпью разнокалиберных валунов, непрерывно крутя головой из стороны в сторону. Подняв дрожащими руками зеркало, я принялся пускать в его сторону бледных солнечных зайчиков. Поймав краем глаза яркий блик, Пегас развернулся и, заметив меня, быстро пошел на сближение. Я поспешно отскочил в сторону, освобождая проход. С шумом, опустившись на все четыре копыта, летун свернул крылья и пробежал по инерции несколько шагов.
«Давай скорее, под навес, пока на тебя не заметили. Здесь пещера».
«Ага, спасибо».
Крылатый воин коснулся копытом шлема, поднимая летные очки.
«Максим Радченко, верно?»
«Я Барт Лайтин, крыло Хаска».
«Очень приятно. Иди за мной, там внутри лежит Рейнбоу Дэш. Ей срочно нужна помощь».
«Что?»
Барт нахмурился и двинулся следом. «Вот черт! Что с ней?»
«Ранена в живот и без помощи врача долго не протянет. Ты можешь вызвать подмогу?»
«Да, что толку? Ты видел, какой ад творится в воздухе? Если враги заметят скопление наших у входа, то мгновенно все поймут».
«Верно.
Но мы не можем ждать, пока бой закончится». «Вот что, тебе придется отнести ее самому. Сможешь? У одиночки больше шансов проскочить, чем у группы».
Лайтин кивнул.
«Верно говоришь. Если идти на самой землей, только тебе нужно будет снять с меня броню и оружие».
«Зачем?
Лишний вес. С госпожой Рейнбоу в копытах я все равно не смогу стрелять, да и маневренность без панциря сразу вырастет.
Как скажешь».
После того, как Барт разоблачился, я подошел к Пегаске и сдернул одеяло.
«Думаю, нам следует сделать что-то вроде подвески или люльки. Это было бы здорово. Я, конечно, могу нести ее в передних ногах, но не слишком долго, а так никаких проблем. Да и скорость сразу вырастет. Думаю, из одеяла и веревки получится неплохой гамак. Подожди немного, сейчас я все будет готово. 5 минут спустя мы осторожно уложили несчастную Дэши в примитивную, но крепкую подвеску под животом Лайтинга. Пегас сделал несколько неуклюжих шагов и нахмурился. «Полет будет еще тот. Тебе точно не нужна помощь?»
«Нет. Как выберешься из безопасного места, просто сообщи, где я сижу, вот и все.
Хорошо, удачи. И тебе. Будь осторожен».
Барт шел над землей, тяжело взмахивая крыльями. Он не стал говорить Максиму о своей не до конца зажившей ране. Альтернативы все равно нет, так с чего без причины расстраивать хорошего человека? Коснувшись языком кнопки включения коммуникатора, Пегас связался с Русланом. «Привет, бездельник. Чем занимаешься?»
«Загораю на пляжу. Аж пар валит».
«Ясно. Мне нужна твоя помощь. Что случилось?»
«Несу полную коробку пирожков и очень нуждаюсь в прикрытии с воздуха».
«Можешь организовать?»
«Без проблем.
Назови только место встречи».
Владычин вышел из боя и двинулся в точку, указанную Лайтингом. Пегас не стал объяснять причину столь внезапного вызова, но Руслан, успевший неплохо изучить характер друга, понимал, что просто так тот просить о помощи не станет. Ничего, если нужно прикрытие, он сможет его обеспечить по полной программе. Плохо только, что патронов осталось маловато, но на один бой должно хватить. Еще издалека пилот увидел фигуру Барта. Тот летел без брони и оружия. С какого перепуга ему вздумалось разоблачиться? «А, вот в чем дело. Он что-то несет. Большое и явно тяжелое». Владычин подошел еще ближе и увидел развивающуюся на ветру радужную гриву. 38 попугаев в удава!» — как любил говорить отец. «Ничего себе! Вот это номер!» Заслышав рев мотора, Лайтинг повернул голову и, узнав самолет товарища, коротко взмахнул передней ногой.
«Спасибо, что так быстро прилетел», — устало сказал он. «Постарайся мне прикрыть, пока я не отошел достаточно далеко».
«Сделаю», — ответил Руслан, поднимая машину. Вражеский истребитель он заметил сразу. Тот явно засек их эволюции и теперь спешил посмотреть, в чем дело. Владычин увеличил скорость и нажал на гашетку. Московит изящно скользнул в сторону, уходя от пуль. Крепкий орешек. Ничего, расколем. Главное, чтобы хватило патронов. Почти минуту два пилота гонялись друг за другом, тестируя на прочность корпуса машин и нервы. Наконец Руслану удалось зайти в хвост своему противнику. Длинная очередь и подбитый самолет косо понесся к земле. Яркая вспышка взрыва поставила точку в скоротечной схватке. Вот и все. У парня не было шансов. На такой маленькой высоте не успеет раскрыться ни один парашют.
«Помоги! Меня прижали!»
Голос Барта колоколом зазвенел в ушах. Пилот швырнул самолет вверх и сразу увидел тяжелый двухмоторный штурмовик, коршуном нависший над беспомощным Лайтингом. У Владычины потемнело в глазах. Еще несколько секунд, и от товарища ничего не останется. Хорошо, что эта тихоходная лоханка маневрирует, как чугунный утюг. Правда, можно посидеть, пока вскроешь ее броню. Но ничего, и не таких зубров валили. Коротко простучали пулеметы и тут же смолкли, словно оборванные на полуслове болтуны. «Боезапас на нуле! Как же так?» Дымные щупальца трассирующих пуль потянулись к Пегасу, но тому каким-то чудом удалось уйти. «Молодец, парень!» Руслан пошел на перехват, пытаясь отвлечь штурмовик на себя, но у сидящего за штурвалом вражеского пилота нервы, похоже, были крепче стальных тросов. Бортстрелок в круглой, как бы горошина башни, закрутился юлой, ловя в прицел истребитель, и тому пришлось вновь набирать высоту. Барт петлял, словно бешеный заяц, постоянно меняя направление полета, но тихоходный утюг продолжал преследование. «Не уйти! Ему не уйти! Еще пара очередей, и все будет кончено!» Владычин зарычал от бессилия, словно раненый зверь. На принятие решения оставалось всего несколько коротких секунд. Выбор на самом деле простой. Или-или. Или маленький домик на тихой улице Суворова, родители, жена Танюша, сын Димка, мечтающий стать таким же крутым пилотом, как батя. Или какой-то там мохнатый пони, с которым они знакомы без году неделя, житель ненастоящей страны под фальшивым небом. Что же делать? Бросать монетку? Руслан зло усмехнулся. Его авианосец называется Петр Нестеров. Хорошее название. И как раз в тему. Мне всегда было интересно, о чем вы, Петр Николаевич, думали, бросая свой хлипкий маран на тяжелый австрийский альбатрос? У нас ведь и звания одинаковые. Вы штабс-капитан, я старший лейтенант. Самое время проверить. «Барт, обещай мне одну вещь!» Голос Владычина звучал как-то странно, глухо и отстраненно. «Когда все закончится, доберись до Петропавловска и скажи...» Едва держащийся в воздухе, уставший Пегас, остановившимся взглядом, смотрел, как изящный маленький истребитель падает на спину тяжелого гиганта. Миг, и две машины исчезли в огненном шаре чудовищного взрыва. Пламя опалило перья, острый, как бритва, осколок. Дюраля глубоко вонзился в спину, но Лайтинг не чувствовал боли. Когтистая лапа безнадежного отчаяния сдавила горло. До хруста сжав зубы, он с удвоенной силой принялся работать крыльями. Что бы ни случилось, а задание надо выполнить, даже если сердце разрывается на части и красная пелена застилает глаза. Иначе его друг погиб напрасно.
Тяжелый крейсер «Адмирал Эссен» содрогнулся от клотика до киля и, медленно набирая скорость, двинулся вперед под аккомпанемент судовых сирен кораблей, остающихся в гавани Гиполиса. Со стороны он, наверное, напоминал борца сумо, решившего принять участие в марафонском забеге. Столько торжественной неторопливости было в каждом его движении. Адмирал Рокотов стоял на капитанском мостике и нервно смотрел на уходящую вниз серые вершины окрестных сопок. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Не жалеете, что сменили профессию, Иван Васильевич?» — хмыкнул я. «Из адмирала ВМФ стали адмиралом ВВС. Серьезная метаморфоза».
«Я люблю жизнь прежде всего за то, что она не устает подкидывать всевозможные сюрпризы. Хотя, конечно, мне до сих пор кажется, что идея мистера Холмса заставить крейсер летать совершенно безумна.
Полностью с вами согласен. Но ведь сработало же!»
Над головами недовольно вопя кружили стая рассерженных чаек. Пернатым летуньям явно не пришлось по вкусу, что огромный корабль вторгся в их исконную среду обитания. Но могучему Левиафану было глубоко плевать на возмущение пернатых разбойниц. С величественной грацией массивного концертного рояля он продолжал набирать высоту, постепенно приближаясь к гребню Великой Стены. Антигравитационные двигатели, установленные по всей площади его широкого днища, негромко гудели. Башни 100-миллиметровок и зенитных автоматов время от времени водили из стороны в сторону хоботами стволов, выискивая цели. На верхней палубе было не протолкнуться от множества закованных в броню пегасов. Крылатые бойцы шли в бой с тихим спокойствием ветеранов, точно знающих, что сегодняшний бой последний.
«А вот и коптеры пожаловали», — заметила Искорка, глядя на два диска, появившихся справа и слева от корабля. «Мститель и Молния должны были прикрывать крейсер с бортов. Что касается громобоя, то он вместе с эскадрильей аэромобилей защищал корабль снизу. Мы действительно не стали жадничать и кинули в предстоящее сражение все оставшиеся резервы. Время экономии прошло».
«Хорошо идем», — заметил Иван Васильевич, бросая взгляд на модифицированный лак. «60 узлов. На воде эта карета давала максимум 28.
«Ну, на форсаже спокойно сделаем сотню», — хвастливо заявил стоящий неподалеку Майк, облачившийся для такого важного дела в костюм Селестии. «А это ровно в два раза больше, чем могут выжать из своих движков вражеские платформы. У них нет никаких шансов».
«Не будем загадывать наперед»,
— сдержанно ответил Рокотов, потом посмотрел на толпящихся внизу пегасов и не без огорчения добавил.
«Жаль, что с нами нет Дэш. Она просто мечтала принять участие в сегодняшнем бою. Как, кстати, ее дела?»
«Состояние тяжелое, но жить будет», — вздохнул я. «Видели бы вы глазами Скванг, когда ее положили на операционный стол. Еще пара часов промедления, и спасти Рейнбоу не смогла бы даже она». Адмирал кивнул и вновь стал смотреть вперед, туда, где свинцовые облака разбивались о купол защитного поля страны Пони. Полет продолжался уже полтора часа. Майк, мониторивший радиоэфир и пространство вокруг вражеской воздушной армады, утверждал, что противник пока не подозревает о медленно приближающемся сюрпризе. Главную роль здесь, конечно, сыграли истребители конфедератов, открывшие настоящую охоту на разведывательные самолеты московитов. Пока небо остается чистым, мы можем не опасаться преждевременного разоблачения.
25 минут до контакта», — сказал я, глядя на огромный хромированный циферблат морского хронометра. «Думаю, пора начинать фейерверк».
Рокотов кивнул. «Самое время заставить их немного поволноваться».
Я улыбнулся и понес микрофон к губам. «Действуй, орк! И пусть земля закачается!»
«Не беспокойся, амиго! Мы заставим трястись даже потолок в аду!»
Командующий обороной Сталинграда Винченцо О'Брайен отдал приказ, и пол под ногами действительно содрогнулся. Десятки ракетных установок, снятых с кораблей дальневосточников и тайно переброшенных в город, открыли огонь, превратив захваченные противником районы в кипящий котел. Обстрел продолжался 10 минут, и как только стих последний разрыв, орк подошел к терминалу.
«Ну что?» — восторженно бросил он в микрофон. «Теперь вы знаете, кому поручать погромы?»
Глаза хедхантера светились незамутненной детской радостью. Больше всего в этот момент он напоминал мальчишку, взорвавшего самую большую петарду на свете. «А то», — рассмеялся я, — «только вы там поаккуратнее, без фанатизма. Оставьте и нам кусочек. Не беспокойтесь, их на всех хватит».
План компании был прост как вешалка и не подразумевал сложных тактических схем. Дабы отвлечь внимание противника от наших эволюций и оттянуть от поля предстоящего сражения как можно больше самолетов, обороняющие Сталинград части после короткого и очень жесткого ракетного обстрела переходили в общее наступление. Московиты привыкли, что мы все время сидим в обороне, и потому этот неожиданный яростный натиск должен был их серьезно обеспокоить. Пользуясь всеобщей суматохой, эскадра возмездия подходила вплотную к боевым платформам, после чего в дело вступал вариант «жук в муравейнике», или, вернее сказать, «хорек в курятнике». «Платформы в пределах видимости», — доложили с носового дальномерного поста. «Выпускают самолеты. Готовьтесь отразить налет». Воздух загудел от рева десятков авиационных моторов. Экономящие топливо истребители Конфедерации присоединились к нам лишь в самый последний момент. Пегасы принялись взлетать с верхней палубы, и на мгновение показалось, что туша гиганта окружила облако разноцветной мышкары. Справа от меня зажегся экран, на котором появилась худая, осунувшаяся мордочка Рейнбоу Дэш. «Я с вами, ребята!» — прохрипела она, с трудом выговаривая каждое слово. «Так обидно валяться в постели в такой момент!» «Не беспокойся, пожалуйста», — быстро ответил я. «Ты сделала для сегодняшнего дня больше, чем все остальные вместе взятые, так что имеешь право просто лежать на спинке и смотреть». «Как гибнут лучшие парни и девчонки трех народов?» — прошептала она. «Обидно, что не могу». Тут в поле зрения камеры появилась Зикора с портативным диагностом в руках, и изображение, мигнув, погасло. Я вздохнул и вновь стал смотреть туда, где в небе разворачивалось сражение. Полторы недели жестокого противостояния серьезно подрывали силы участников конфликта. Не только мы бросили в бой все имеющиеся резервы. Охранять корабли дальневосточников осталось буквально три самолета, оставшиеся были здесь. Да и московиты, похоже, выскребли запасы до дна. Как только в Сталинграде началось общее наступление, дежурные эскадрильи противника устремились на помощь попавшим в сложное положение наземным силам, оставив на охране носителей лишь незначительные части. Конечно, не будь в нашем распоряжении крейсера, платформы смогли бы отбиться собственными силами, имея подавляющий перевес в зенитном вооружении. Но закованный в броню гигант мог не бояться булавочных уколов пулеметов и скорострельных пушек. Подойдя на дистанцию в 2 километра, он развернулся правым бортом и замер на месте. Одновременно с этим трехорудийная башня главного калибра, некогда стоявшая на дореволюционном линкоре «Полтава», пришла в движение. «Надеюсь, отдача нас не опрокинет», — озабоченно пробормотал я. «Не беспокойся, я все рассчитал», — снисходительно ответил Майк. «Мы даже не покачнемся, если, конечно, бомбардиры не начнут палить из всех стволов одновременно». Рявкнул первый выстрел, и 12-дюймовый снаряд отправился в короткий полет. Что значит расстояние в 2 километра для пушки, оснащенной современной системой наведения? Даже смешно говорить, промахнуться на такой дистанции просто невозможно. Одна из платформ содрогнулась, во все стороны полетели искореженные обломки. Словно мотыльки на огонь, к крейсеру устремились десятки бесстрашных автожиров. Юркие машины старательно поливали нас пулями из своих смешных пулеметиков, и один за другим бессильно падали на землю, попав под кинжальный огонь зенитных установок. Уцелевшие реактивные самолеты выпускали ракету за ракетой, и «Эссен» содрогался от каждого нового попадания, но корабль был слишком хорошо защищен, чтобы всерьез обращать внимание на эти удары. С державной неторопливостью слона, вокруг которого слаем кружит стая взорвавшихся мосик, он продолжал класть снаряд за снарядом, предоставив своим менее крупным товарищам разбираться с излишне назойливой малышней. Через 10 минут после начала боя три платформы уже горели на земле, а воздух почти очистился от вражеских самолетов. Пегасы и истребители дальневосточников добивали оставшиеся машины. Я смотрел на это жестокое уничтожение и с удивлением думал, что в моей душе совершенно нет жалости к обреченным людям. Слишком много крови пролилось за последние дни, чтобы сочувствовать врагам, принесшим смерть в нашу страну. Пришла пора платить по счетам. За погибших в воздухе пегасов, за ядерный гриб над куполом Эквестрии, за попытку развязать среди пони гражданскую войну, за жестокую смерть юной Сьюзи Дампси, приехавшей в страну предков, дабы помочь соотечественникам с советом и делом, за летчика-истребителя Руслана Владычина, обменявшего свою жизнь на жизнь Барта Лайтинга и Рейнбоу Дэш, за тысячи отважных людей и пони, сражающихся сейчас на заваленных обломками улицах Сталинграда. Не мы начали эту войну, но в наших силах ее закончить.
Поняв всю бессмысленность сопротивления, боевые платформы начали разлетаться по сторонам в надежде спастись. Хорошая попытка, но абсолютно бессмысленная. Мы значительно превосходили их в скорости и дальности поражения. Только одной, в конце концов, удалось улизнуть, да и та свалилась сотни километров от Архангельска, не выдержав тяжести многочисленных повреждений. Пока крейсер гонялся за разбегающимися кораблями, остальные участники операции взялись за транспортные платформы. Отряды пегасов и грифонов десантировались на их открытые палубы, а суперкоптеры выжигали вздумавших пострелять зенитчиков. Впрочем, ошеломленные и раздавленные столь быстрым и беспощадным разгромом враги почти не сопротивлялись. «Макс, ты слишком занят?» — зазвучал в моем ухе тихий голос Майка. «Нет», — едва шевеля губами, ответил я. «Мы специально надели перед боем скрытые гарнитуры, чтобы иметь возможность общаться между собой в присутствии союзников. Мало ли какие вопросы, не предназначенные для чужих ушей, придется обсудить». «Есть срочное дело. Я выслал за тобой аэромобиль». «Понял. Сейчас буду». Я подошел к адмиралу и тронул его за рукав. «Прошу прощения, Иван Васильевич, но мне нужно срочно покинуть корабль». «Как скажете, Максим Егорыч», — церемонно ответил Рокотов. «Тем более, что мы уже почти закончили». Крепко пожав ему руку на прощание, я покинул боевую рубку и вышел на палубу, содрогающийся от частых выстрелов. Аэромобиль только-только опустился на вертолетную площадку. «Что случилось?» — спросил я у офицера, сидящего рядом с водителем. «Не имею понятия», — ответил он. «Мне просто приказали доставить вас на одну из захваченных платформ». «Ясно. Темнит наш умник. Ох, темнит. Интересно, какой сюрприз он нам опять подготовил?» Верхняя палуба ничем не примечательного транспортника была завалена стреляными гильзами. Повсюду виднелись следы крови, но трупы уже успели убрать. Майк, вселившийся в тело рядового Ченджелинга, ожидал меня около трапа, ведущего вниз. «Вижу, здесь было жарко». «Верно. Ни одна из платформ не сопротивлялась настолько жестоко, как эта». «Защищали что-то очень ценное?» «Угадал. Оборону держали полсотни головорезов из кремлевских архангелов, личной гвардии Владимира. Для штурма пришлось задействовать Ченджелингов и всех трех двойников. Матвей чуть было не схлопотал бронебойную пулю в голову. Все-таки не выдержал и полез в самое пекло. А как же? Ты ведь его знаешь». Мы спустились на три яруса вниз и оказались в длинном узком коридоре. Похоже, здесь проходил последний рубеж обороны. Стены и потолок больше походили на один гигантский дуршлаг. Пол был завален толстым ковром гильз и осколков. Майк подвел меня к двери, охраняемой двойником Twilight Sparkle, и приглашающе мотнул головой. «Заходи, не стесняйся!» Помещение было абсолютно пустым, если не считать огромного серого, как дерпи, зератунового контейнера, рядом с которым дисциплинированно замерла электронная Pinkie Pie. Тяжелая крышка ящика оказалась снята, выставляя на всеобщее обозрение содержимое — массивный черный трехметровый цилиндр с закругленными концами. «Красивая штука!» — одобрительно сказал я. «Что это? Сверхзвуковая наносноповязалка? Почти. Если пользоваться сленгом специалистов, то просто изделие. Пишется с большой буквы. Хм. А если обойтись без блатного жаргона? Ну, простые обыватели называют это атомной бомбой. Хотя данное конкретное устройство не предназначено для сбрасывания с самолета, так что ему больше подходит термин «ядерный фугас». Я машинально сделал шаг вперед и вцепился рукой в воротник. С губ сорвался длинная непечатная тирада. «Вот-вот», — подхватил Майк, — «и я думаю абсолютно то же самое». «Она... его можно взорвать?» «Тебе настолько понравилось недавнее представление, что хочется повторения?» «Ну, теоретически, конечно, возможно. Но у малышки столько степеней защиты. Впрочем, нет такой крепости, которую не взяли бы большевики». «С каких это пор ты записался в ВКПБ?» Машинально отшутился я. «Майк, ну это же... Черт, у меня просто нет слов!» «Ну теперь понятно, почему они так яростно ее защищали. Слава Селестии, что им не пришла в голову мысль устроить большой бум напоследок. Если бы могли, обязательно подорвали. Думаешь, это так просто сделать? Зажег фитиль и беги, пока не громыхнуло? Нет, парень, проще разбить гранитный валун головой, чем взорвать ядерное устройство, не имея всех ключей, паролей и кодов допуска. А они, вместе с детонатором, как я понимаю, находились на другом корабле или вообще за пределами флота. Нам повезло, что мы захватили изделие до того, как архангелы смогли привести его в негодность. Ребята очень старались, но, как говорится, штандартенфюрер тоже, но хунта успел раньше». Я осторожно провел ладони по черному корпусу фугаса. Как быстро ты сможешь подготовить его к работе? Если заброшу все текущие проекты и займусь только им, то управлюсь дней за 5. Тогда начинай как можно скорее. Думаю, пока не стоит сообщать союзникам о нашей скромной находке. Зачем лишний раз нервировать хороших людей? Разумеется. Пусть это станет нашей маленькой тайной. Но не для всех. У тебя есть с собой фотоаппарат? Откуда? Впрочем, снаружи болтается разведывательный зонд. Хорошо, пусть летит сюда. Зачем? Устроим фотосессию. Никогда не понимал людей, фотографирующихся на фоне достопримечательности, но в данном случае можно поступиться принципами. Снимешь меня рядом с бомбой, распечатаешь фотки, после чего пошлем их Владимиру. На память, так сказать. Просто в качестве открытки к будущему Рождеству. Хорошая мысль. Я, конечно, не самый лучший фотограф, но постараюсь сделать красиво. Да ладно, особо не лютуй. Не думаю, что они станут слишком сильно критиковать твои работы за заваленный горизонт или плохо поставленный свет. Главное — донести суть. Как скажешь. Но сначала причешись. Думаешь, императору будет приятно смотреть на твои растрепанные патлы?